Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Сегодня предлагаю поговорить про языки Библии. Вообще, в общем и целом, язык как средство передачи информации, как некий код, это, согласитесь, условность. Языков много, переводов Библии много точно так же. Вопрос в следующем. Как мы можем быть уверены в том, что какие-то цитаты из Библии, вообще, что все, что написано в Библии, это истина? Потому что для тех, кто пытался хотя бы переводить с одного языка на другой, понятно, что порой меняется смысл. А Библия – это все-таки, ну, хотелось бы, по крайней мере, чтобы это было что-то точное, тем более, что мы часто цитатами сыплем из Библии.
Сразу же мне хочется сказать, что в Библии не написано об истине.
Это а о чем там, немножечко, написано?
Это не совсем такой правильный подход. В Библии содержится истина.
В чем разница?
Разница в том, что какое-то описание истины – это одно, а суть вот эта истина – это все-таки другая вещь. И описание, оно может меняться. Вот мы можем истину описывать по-разному, и она все равно от этого не будет себя терять. Поэтому вот такой вот подход, что если мы говорим об истине, то тут слова могут быть самые разные. Главное тут понять ведь суть, в чем смысл вот этой книги. Это вот во-первых. Во-вторых, Библию нужно понимать как целостную книгу, а не как набор каких-то цитат, которые мы можем приспосабливать для каких-то своих жизненных поступков, решений, там, аргументов и так далее, и так далее. И поэтому, если человек целостно смотрит на Библию, для него даже не суть важна, когда было написано, что было написано, кто автором является, потому что он берет смысл, содержание для своей жизни, он воспринимает эту книгу как руководство.
Ну, смотрите, если мы говорим про Библию как про книгу, в которой содержатся просто мудрые мысли, ну, то есть как к сборнику, к такому самому полному сборнику мудрых мыслей, которые можно переложить на себя и взять к себе, к жизни применить как за руководство, и действительно, там те же самые притчи Соломона, допустим, да, ну, действительно, там очень много таких мудрых вещей, которые нам в жизни могут помочь, но у Библии есть еще и другая сущность, это Слово Божие, и здесь, как никогда, важно, чтобы перевод был как можно ближе к оригиналу.
Вот дело в том, что у нас как-то все люди боятся, чтобы появлялись переводы. Ну, кто боится, тот может выучить языки и читать в подлиннике те тексты, которые потом переводились. Эти подлинники существуют, они достаточно древние.
Ну, с Новым Заветом еще пройдет,
да.
А вот
и
с Ветхим уже не
тоже.
Очень.
Нет, ничего подобного. Библеисты изучают обязательно древние языки. Серьезные библеисты, как говорим, мы специалисты. Это просто они без этого не могут работать с текстом. А для нас просто граждан остается только доверять вот этим специалистам и понимать, что переводы Священного Писания, они могут быть и они являются разными. И чем больше различных переводов, библеисты считают, тем лучше. Во-первых, есть переводы, которые, ну, подстрочник буквальный. Под каждым словом другое слово стоит, переводится. С комментариями, с объяснениями всего. Это академические такие переводы. То есть они серьезно именно проработаны специалистами. Но не каждый, конечно же, человек будет читать вот такое многотомные такие издания различные и вникать. Ведь Библия, ее нужно воспринимать вот при таком подходе, именно в каком-то в историческом таком контексте, культурном и так далее, когда это писалось, какой язык был, и как вот, допустим, для нас вот в переводе многие тексты, они теряются, а вот даже Новый Завет, специалисты говорят, что, скажем, Евангелие от Луки написано прекрасным греческим языком, один из лучших текстов на греческом языке древних сохранившихся, а вот Евангелие от Марка, оно написано таким немножко, человек не очень хорошо знал язык и писал так немножко простовато. В переводе же для нас это, вот о чем я часто жалею, между прочим, эта грань стирается.
Ну, литературные особенности, они при переводе, конечно, зачастую уходят.
Да, вот мне вот даже жалко иногда, потому что, чтобы отличать. И для людей становится порой непонятно, зачем одно и то же писать. Несколько Евангелий, допустим, существует, когда одни говорится одно и то же. Но если мы будем разбираться, то увидим, что Лука – это все-таки очень грамотный человек, это образованный, культурный человек, и он собрал действительно все сведения, как он сам и говорит. А Евангелие от Марка, видимо, со слов Петра, как мы знаем, было написано для римлян, для юношей, и там много латинских различных выражений, которые тоже мы уже многие там потеряли. И так с каждым текстом. Это, кстати, очень интересное занятие во всем это разбираться. Вот академический вам перевод. Потом, конечно же, должен существовать перевод богослужебный. Это не обязательно должен быть, как у нас сейчас так крепко держится за церковно-славянский, древнеславянский, потому что этот язык тоже менялся на протяжении лет. Если мы даже возьмем какие-то старые, уже назовем не древние, там 500 лет назад, 600, Евангелие, то мы увидим, что перемены, они произошли, это можно отследить по старобряческим каким-то книгам и изданиям. Но главное, чтобы этот язык, он соответствовал богослужению, чтобы он был торжественным, чтобы он был понятным, чтобы он был возвышенным. Вот это богослужебный, допустим. Есть, должен быть, конечно же, перевод для, так сказать, ну, широких, образованных достаточно масс, чтобы люди особенно так не вникали во все, а так ознакомились, чтобы они с текстом, чтобы его хорошо знали, понимали. Для этого подходит, между прочим, и синодальный перевод, и есть современные библейские переводы различные.
Это каждый год выходит какой-нибудь, где-нибудь? Может, не каждый год, но тем не менее, с завидной регулярностью. Переводы обновляются.
Да, регулярно выходят переводы. И есть, допустим, должен быть, конечно, смысловой перевод. Потому что все-таки, когда пересказывается на другой язык, то там, конечно же, конструкции, предложения там различные, они, слова какие-то, они уже для нас непонятные. Должен быть смысловой перевод смысла, чтобы ухватили суть вот священного писания. Ну и существуют совсем такие уже очень простые переводы, но, опять же, каких-то художественных переводов своего рода, таких вот переложений, таких вольных, я, по-моему, не встречал. Есть, наверное, в этом отношении детская Библия такая существует, но многие люди, верующие в том числе, относятся к ней очень критически, то есть говорят, что такой книг нельзя издавать вообще.
Ну, это, конечно, фантазия на вольную тему, но и тем не менее понятно, что, ну да, общий смысл сохраняем, это для детей.
Но его, к сожалению, взрослые люди тоже читают, да и ребенку-то иной раз не полезно это все читать. Почему? Потому что параллельно с этим они проходят историю Древней Греции, и проходят Геракла там, а тут они Самсона там, допустим, проходят. И такое впечатление складывается, что Библия – это тоже такой набор различных таких древних мифов, таких вот легенд, сказаний таких. Вот в Греции есть, и здесь тоже вот есть тоже, потому что, понятно, берется. Лучше некоторые вещи даже для детей, может быть, и, как говорится, притормозить. Я, к сожалению, не библеист и не могу тут всех тонкостей вот этих библейских переводов пересказать, но знаю, что библеисты обычно все и хорошие, да, учителя по библеистике, они советуют брать разные переводы, разные, для того, чтобы параллельные места советуют брать из Священного Писания, где вот этот текст как-то связан с другим, потому что нужно видеть в целом, как вот это все библейская картина мира рисуется. Здесь не важно, что одно слово в одном тексте вот так переведено, а в другом оно может быть. Главное ведь суть, чтобы она сохранялась. Мы знаем, что в Библии есть ведь и различные ошибки. Ну как ошибки? Они не ошибки, они просто накопились, может быть, с годами эти ошибки. И мы, если откроем даже синодальный, по-моему, текст, то увидим, что, скажем, даты некоторые стоят одни, а в скобочках другие даты еще стоят рядом с ними.
Ну, почему? Вы смотрите.
Потому что разночтения такие существуют, но суть-то от этого ведь не поменялась Священного Писания.
А как доверять-то этой информации? Может быть, суть пересказана неверно событий?
Вряд ли это произошло, потому что тексты Священного Писания, они ведь сначала были изустными вообще, как считается, вообще все эти, ну, кроме каких-нибудь там, скажем, писем апостолов.
Вот помните игрушку «Глухие телефоны»?
Вот. Вы знаете, дело в том, что в те времена люди запоминали тексты наизусть, потому что интернета тогда не было, и пересказывались многие тексты на протяжении столетий изустно, потом они фиксировались, но слово в слово запоминалось все. Вот поэтому какие-то... Дело в том, что ведь находят различные тексты разных эпох и разных времен и сравнивают их, и разницы практически нигде не находят. Ну, может быть, какое-то одно слово не точно записали. Всего-то лишь. И к тому же сейчас поработали филологи-специалисты, они уже все это дело, такой критическое есть, такой перевод еще, то есть, когда вот эти все разночтения, они тоже все учитываются, о них все говорится, но разночтения, они не о смысле веры. Если взять суть Библии, Священного Писания, то можно ее, ну, скажем так, условно свести к нашему символу веры. Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Господа Иисуса Христа, Духа Святаго. Ну, я так беру фрагменты.
Так надо знать, во что ты веришь.
Да.
А то, во что ты веришь, это изложено в Библии. И да. Хотелось бы, чтобы это было изложено прямо, ну, с максимальной точностью.
Вот оно и изложено с максимальной точностью.
Как? Когда как? Куча переводов, куча языков, всего куча, какие-то фактологические ошибки.
Это, вы знаете, как? Символ веры, эти ошибки, они никакого значения для символа веры не имеют.
Но он основывается же на Библии.
Ну,
а Библия – это книга, да, которая содержит очень много фактических неточностей.
Ну и ладно, нам это не суть важно.
Тогда что нам суть важно?
А?
Что нам суть важно?
Символ веры, чтобы из этого вывести. Ведь даже если мы возьмем евангельские вот события, которые изложены в четырех Евангелиях, они некоторые по-разному изложены. Ну и какая разница? Почему говорят, что это хорошо, что разные евангелисты одно и то же событие описывали по-разному? Потому что они каждый смотрел своим взглядом на это событие. И поэтому событие, это описанное ими, оно становится как бы объемным, не таким плоским, как при одном изложении, а его можно воспринимать уже по-разному. То есть суть Священного Писания от различных разночтений, она не меняется. От того, что там, к примеру, стояло одно дерево или два дерева росло, какая разница? Мы все равно веруем в единого Бога Отца Вседержителя.
Батюшка, ну вот смотрите, опять же, если мы говорим про языки, то получается, что все равно один человек одно и то же переводит там, ну, как-то в одной форме, да, там другой в другой форме. Вот как вот этот вот парадокс решить о том, что часть информации потеряна? Понимаете?
Вы знаете, наоборот, считается, что часть информации, она дополняется. Священное Писание – такая удивительная вещь, что чем больше смыслов мы найдем, один человек вот пишет, переводит одно, то есть складывает один смысл, другой пишет другой, вкладывает другой
так
смысл.
Так это тогда какой-то бесконечный конструктор смысла.
Да, совершенно верно. Это как раз в этом и сила Священного Писания.
Подождите, вот. Истина, она должна быть одна.
Да, совершенно
Библия,
верно.
А Библия, получается, это какой-то бесконечный конструктор смысла. Это много
вот
истин,
я думаю, что
понимаете?
Надо нам усвоить одну как важную это? Вещь людям, когда мы обращаемся к Священному Писанию, да вообще в целом. Человек охватить вот сам... своим взглядом истину не может целиком. Увы, к сожалению, мы так устроены немощно, что мы видим мир фрагментарно, мир составляем из кусочков. Вот эту истину, о которой вы говорите, она, можно представить ее с огромным полотном, огромной картиной. И, увы, к сожалению, мы подходим к тому или иному участку картины, видим фрагмент, и мы можем посчитать, что вот это и есть истина, тот фрагмент. Если другой человек у другого фрагмента стоящий сможет сказать, что вот это и истина. И они оба будут правы в каком-то смысле. смысле. Но для них все-таки это такая фрагментарность. И вот для того, чтобы дополнить эту картину, нужны и разные варианты того, чтобы дополнить ее, чтобы она была более такой объемной для нас, чтобы мы не часть какую-то видели. И мы не должны абсолютизировать один какой-то текст, одно какое-то значение, один какой-то перевод. Вот Библия начинается словом «в начале сотворил Бог небо и землю». И, насколько я вот знаю, слышал, что вот это толкование на слово «в начале» существует 8 толкований, объяснений, что такое «в начале». Это и временное, пространственное, начало – это сам Бог является началом, и так далее, и так далее. То есть 8 толкований. И говорят, надо 9 еще поискать. Чем больше различных, тем больше вот эта картина становится для нас более объемной. И так вот на протяжении всего Священного Писания мы ищем смыслы именно. Мы не за буквы цепляемся там, не за какие-то тексты и так далее, а для нас важно увидеть, что нам хочет сказать Бог. Более того, ведь понимаете, какая история? Человек вот на протяжении жизни открывает Священное Писание и ищет там для себя эту истину. Он ищет ее в своей жизни, в реальной. Вот как мне сейчас жить? Вот я вспоминаю все такого проповедника христианства, к сожалению, вот он ушел из православия, это после революции произошел, стал баптистом, Владимир Марцинковский. Но он не то, что был против православия, просто он во взрослом возрасте захотел принять крещение, а у нас, как известно, раскрещенный второй раз. Ну, баптисты, конечно, помогли, и поэтому вроде как бы он баптистом стал, хотя, по-моему, даже прислуживал патриарху Тихону. И вот, но отношения все-таки у этих людей, оно немножко удивительное, меня удивляло всегда. Он в трудных обстоятельствах жизни брал Священное Писание, открывал для себя, и вот первым попавшийся отрывок читал и говорил: «Вот, вот Бог-то мне что хотел сказать». Как-то у него так получалось каждый раз, что именно то...
Ну, как гадание по Библии такое.
Ну, не совсем. Дело в том, что гадание это... А здесь он как бы... Что мне Бог должен сказать? Что я должен услышать? И он обращался к тексту, и каким-то таким удивительным образом, я не знаю, правда это или нет, он именно в тот текст, или он вкладывал в него тот смысл, допустим, который ему сейчас для жизни. Так вот и Священное Писание целиком. Это не какая-то застывшая там скульптура, неживая, которой мы должны быть. Истина – это вещь живая. И ответить на нее, что вот это истина, это не истина, это... Ведь мы вспомним, если Священное Писание, Пилат спрашивает так скептически у Иисуса: «А что есть истина?» Иисус что делает вот в этом? Молчит. Потому что нельзя об этом вот так вот сказать: вот это истина, это не истина. Это такая вещь, которая, ну, требует другого немножечко отношения к себе.
Тогда как избежать конфликтов при поиске истины?
Конфликтов с кем?
С нашими братьями-христианами хотя бы, я уже не говорю про межрелигиозные войны. Но смотрите, вот это то, о чем мы сейчас говорим, это, знаете, вот как анекдот про слона, да, когда люди с завязанными глазами подошли там к слону, и один потрогал за хвост, второй за бока, там третий за хобот, и каждый из них сказал, что это слон. В общем и целом, да, это слон, но если для меня... Как для христианки, там, истина, допустим, это хвост, а для другого христианина это хобот, и мы начнем друг другу доказывать, то тут уже конфликт. И мало того, что там мы с другой верой, допустим, да, там, ну, даже там, не знаю, баптисты, да, там кто сектанты, кто-то еще, даже два христианина могут лбами столкнуться и сказать, что там.
Христиане не могут. Почему? Что они знают, что это слон. Если даже если я держу там за ногу его, и я понимаю, что это нога, я все равно понимаю, что это слон. Сейчас мне лучше за ногу подержаться, потому что христианство, оно стремится дать человеку целостную картину. И сразу же его, ну, как бы оградить вот этой ограниченности, узости. Ведь Христос в чем его и сила на протяжении всей своей проповеди, своей жизни, как раз противостоял именно этой ограниченности. Вроде бы, казалось, замечательные люди были фарисеи и книжники. Они все знали, все толковали, все священное писание перелопатили, перетолковали, переписали, все. Но отношение его самое критичное именно к этим людям. И он говорит христианам: бойтесь закваски фарисейской, бойтесь этого всего, избегайте этого всего. И поэтому для нас вот как раз вот христианская вера, слова Христа точнее, эти предубеждения, чтобы мы не хватались за какие-то детали, которые считаем для себя важными, а понимали, что все гораздо шире. Христианская вера, она всеобъемлющая, и нельзя упираться в одно какое-то слово, в одну цитату. Об этом, кстати, ведь и апостол Павел говорит. Он говорит, что буква мертвит, дух животворит. У христиан, помимо Священного Писания, есть еще надежда на Духа Святого, на Духа Божьего. Вот так вот апостол, так Христос говорит ученикам, когда, говорит, призовут вас на судилище, вы не беспокойтесь, что вам сказать. Не ищите цитат там каких-то, не стойте там с Библией, вычитывая. Дух Святой скажет за вас. Понимаете? Дело в том, что христианская вера, мы не привязаны к книге. Мы не привязаны. Мы эту книгу как один из используем для себя, для нашей духовной жизни, для нашего понимания Бога и мира. Но если нет одухотворения вот этого, то это для нас так, все это в туне, все напрасно произойдет.
То есть, если кто-то из наших братьев-христиан говорит о том, что истина – это хобот, а другой говорит, что истина – это Бог, переубеждать их в этом не стоит.
Они, к сожалению, не поняли все-таки суть пока христианской веры. Нет, они могут так говорить, но в конкретный момент, но с пониманием того, что есть другие люди, и у них какая-то другая ситуация, другое сейчас понимание этого всего. Главное, что между христианами? Чтобы была любовь. Носили тяготы друг друга. Вот это, я думаю, самое главное. А любовь, как мы знаем, покрывает все эти разногласия. Ведь Бог есть любовь. Это, пожалуй, вот если уж Библию про суть ее говорить, и тут ничего не переврать невозможно. Бог есть любовь. Вот и все. И все священное писание, все законы пророки, и Иисус ведь к чему сводит еще в Ветхом Завете: возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего.
И эти вещи не зависят от того, какой перевод Библии мы сейчас читаем, РБО или синодальный. Ну что ж, дорогие друзья, у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!